Трудно сказать, кто был тот, который сделал шаг в камеру. Очень большой, очень серый и очень каменный. На нем была длинная кавалерийская шинель, жеванная и мятая, лицо было, как эта шинель. За ним, не переходя порога камеры, суетливо ерзая на месте, стояло трое или четверо, изо всех сил стискивая пальцами винтовки с примкнутыми штыками.
Вторая.
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 Можно спать.
Чуть только закрылась дверь, как все сразу же легли на свои места. Почти подбежали к ним, почти упали на них. Не говорили ничего, не смотрели ни на что. Легли, вытянулись и закрыли глаза. Если бы кто-нибудь посторонний видел, как начался и пошел следующий день в камере смертников, он застыл бы от почти мистического недоумения, которое каждую минуту угрожало перейти в ужас. День начался и пошел так, словно ничего не было, ничего нет и ничего не должно быть. Проснувшись, убирали свои постели, превращая их в подобие сидений у стены. Потом ходили в умывалку, потом ждали прогулки, но прогулки не было, потому что шел сильный дождь. Говорили очень ровно, спокойно, сдержанно. И говорили только о постороннем, случайном. Потом получили дневную порцию хлеба, делили его по своим соображениям на части и пили остывший кипяток. Потом закурили. А покуривши, опять развернули свои пальто, превратили их в постели и легли. Все, кроме Русакова. Он сидел, опираясь локтями в колени, опустив голову на руки, с таким задумчивым выражением, что казалось, будто он не видит и не слышит того, что делается вне его. Молча просидел долго, с четверть часа, а потом, не поднимая головы, вдруг обратился к лежащему рядом Григорию Михайловичу.
«Они говорят, будто я немецкий шпион. Основание... А я, изволите ли видеть, лет 10 тому назад ездил в служебную командировку в Германию. Для меня несомненно, что если бы эта командировка была тогда в Англию или в Польшу, то теперь бы я был английским или польским шпионом. Но ведь все может быть. Все может быть. И очень может быть, что я и на самом деле немецкий шпион. Но только я вот об этом до сих пор не знал, а они знали. И теперь сказали мне об этом. Как вы думаете?
Да.
Они говорят, будто я даже не русский, а немец, и будто моя фамилия не Русаков, а Рускопф, и это я нарочно переделал ее в Русакова, чтобы отвести подозрение. Мимикрия шпиона. Я очень много думаю теперь над этим. Я очень-очень много думаю над этим. Ведь если я... Рускопф, который на самом деле Русаков, то это очень странно и страшно, и не правда ли? И вы понимаете, чем оно окончится? Они, в конце концов, расстреляют немецкого шпиона Рускопфа. Пусть. Но ведь русский-то инженер Русаков останется жив. Об этом есть... Очень-очень большой смысл. Очень большой смысл. Потому что дело ведь в том, что я совсем не исключение, а общее правило. То, что со мною, то и со всей нашей жизнью, советской жизнью. Ведь вся она, Рускопф, которого нет, и который на самом деле Русаков. И вот этот Русаков, он и есть. Вы заметили? Наша советская жизнь, вся, сплошь, от верху донизу, есть не что иное, как Рускопф, которого нет. И вот именно эта жизнь, которой нет, именно она-то и существует. Вы понимаете меня? Существует только то, чего нет. Мирная политика, рост зажиточности трудящихся, преданность там, партии, там, правительству, добровольность подписки, назовем, всего этого нет. А поэтому оно существует. Угу. Но все то, что есть, оно не существует. Не существует страдания народа, не существует его мечта об освобождении, не существует проклятие тиранам. Существует только то, чего нет. Конечно, все те, которые не знают нашей жизни, этого никогда не поймут, потому что для понимания этого нужно одно непременное условие, которое немыслимо нигде, кроме как в СССР. Надо, чтобы каждый Русаков, который есть, понял, что он раскоп, в которого нет. Я достаточно ясно выражаюсь?
Я это не совсем ясно понимаю.
Не понимаете. Не понимаете. Хорошо. В таком случае я вам скажу еще что-то, и вы тогда поймете. Все, сразу и до конца. Дело в том, что я неделю две назад... Я осознался в том, что я действительно Русков, а я не Русаков. И это самое же главное, это же самое важное. И вот уже две недели, как я чувствую себя именно Русковом. И как жаль, что я плохо говорю по-немецки, мне так хочется начать говорить по-немецки. И я теперь знаю, когда они расстреляют Русковфа, они расстреляют меня, которого нет, но я, который есть. Я, Русаков, останусь жив. Теперь понимаете?
А? Теперь понимаю.
Жил был у бабушки серенький козлик, а Никитин все свои шуточки шутит.
Кто?
Никитин, комендант. Ну, тот, что приходил ночью.
Да мы, собственно, не знаем, кто он такой по-настоящему. Иногда, правда, приходит не он, а кто-нибудь другой, но чаще всего именно он. Вероятно, у них дежурство или что-нибудь в этом роде. И он, кажется, очень любит смотреть на нас, когда мы ждем. Придет, будто бы вызвать хочет, а потом посмотрит. Кивнет головой и уйдет. Эх, я... Мне невозможно понять душу такого человека.
Ну, садист.
Он кокаин нюхает. Я это всегда по глазам узнаю. Видел. И личность у него вся серая. Бежит, сволочь. Бежит. Да, не убежит.
В такую погоду хорошо в преферанс играть.
Да, в преферанс. И водку в теплой компании в такую погоду хорошо пить.
Я помню, как один раз, я еще тогда студентом был, я попал на бал в институт благородных девиц. Институт здесь ведь помещался. Ну, не в этом флигере, конечно, а там, в большом доме. Ну, конечно, на балу-то я был в мундире, на прокат его у портного брал. Шпагу даже прицепил для полной иллюзии. И в белых перчатках, чин-чином. А институтки, помню, все такие скромные, немного робкие и прихорошенькие. Давно это было, лет 40 тому назад, если не больше.
В 19 веке.
Вот именно. В 19. Я ведь университет в 98 окончил. А на этот бал я еще студентом ходил. Ой, и помню, ужасно много апельсинов я тогда поел. Да неприличие много.
Дешевые были, что ли?
Да я не знаю.
Даром?
Даром.
Угощение.
А что же ты они даром апельсинами кормили?
А что в этом флигеле было? Службы, что ли там?
Здесь-то?
Ну?
Ну, здесь, вероятно, прислуга жила. Какой-нибудь младший смотритель или помощник эконома. А вот в этой самой комнате, где мы сейчас, какая-нибудь старшая горничная жила. Пожилая, солидная, строгая. И была у нее брошка. А на брошке портрет покойного мужа.
Почему покойного?
А это я так, фантазирую. И, наверное, она по воскресеньям привкусные пироги пекла и кофе ему угощала. Понюхайте-ка, Михаил Павлович, может быть, от стенок еще пахнет пирогом, а?
Пахнет, пахнет. Одеколон де сталинизм.
Если эти стены еще помнят старую жизнь, то что они думают, глядя на нас, на Никитина и на то, что здесь? Какие вы глупые люди, думают они. Бог дал вам жизнь, а вы превратили ее в муку. Зачем? Да. Дела, дела. Вот такие-то дела.
Да, делы. Делы, как сажа белы.